Восток-Запад. Непридуманная история.
Готова ли женщина к посмертной встрече с душой убитого ребенка? Такой вопрос задают теперь перед абортом в Иркутской области. Вот такие непридуманные истории с Востока и Запада.
Чего стоит звезда, если ей никогда не светит? Чего стоит душа, если цену никак не сложить? Чего стоит любовь, лишь жестокие игры судьбы? А душевная боль остается, увы.
В эфире «Восток-Запад». Сегодня говорим о брошенных детях и начинаем с небольшого саундтрека из фильма «Курьер». Вот Ваня, тот самый, был брошенный ребенок, брошенный своим отцом из-за новой и, видимо, очень чистой любви. Так бывает. И вот великая актриса Чурикова прочитает сонет Шекспира. Ну, а потом послушаем песенку почти об этом же. Ну, и дальше по теме пойдем вместе с Савиновой Ириной и с Михаилом Неволиным. Вы слушаете передачу «Восток-Запад». Непридуманные истории.
Иван, послушай, по черточкам морщин в стекле правдивом мы все ведем своим утратам счет. А в шорохе часов неторопливом украдкой время к вечности течет. Запечатлейте беглыми словами все, что не в силах память удержать. Своих детей, давно забытых вами, когда-нибудь вы встретите опять. Как часто эти найденные строки для нас стоят бесценные уроки.
Пушкин, Шек.
Пушкин. Шекспир.
Чего стоят слова, если вовремя ты промолчал? Чего стоит молва, если сам о себе все сказал? Чего стоят враги, если ближе друзей жаждут стать? Чего стоят грехи, если их не совершать?
Добрый день! Сегодня мы говорим о детях, которые остались без родителей. Ну, их всегда было немало, таких детей. Они там в разные периоды, где-то там это дети войны, где-то просто там их бросают. Есть разные варианты вот таких детей без родителей. Ну, прежде всего, это, конечно, сироты. Это особая совершенно категория. О ней надо говорить, наверное, отдельно. Но это не брошенные дети. Это дети, судьба которых вот сложилась так, что родители или один родитель ушли из жизни слишком рано или ушел из жизни слишком рано. Брошенные же дети бывают, ну, юридические, что называется, да, и фактические. Юридические – это те, которых вот реально бросили. От них там отказались, например, подкидыши так называемые, да, их подкинули. Или там мать, отец куда-то бросились в бега. Такие тоже случаи есть, к сожалению. А есть и те, кого фактически тоже можно назвать брошенными, но формально родители вроде бы есть у них, но там, ну, либо они там постоянно пьют, и им просто не до детей, либо вроде бы родители ведут здоровый образ жизни. Где-то они работают, зарабатывают деньги, но дети в эту жизнь как-то в их не вписываются совершенно, их отправляют куда-нибудь там под предлогом, что там все будет лучше, вот им там бабушкам, дедушкам или какое-нибудь учебное заведение, бывает даже из-за границы, где они там под присмотром будут, лишь бы они тут не мешались. И тоже дети фактически являются брошенными. Вот у меня в детстве было три таких вот знакомых, три брата. Я не скажу, что мы там дружили, да, но мы играли вместе, потому что жили в одном дворе. Вот они были фактически брошенные. Мне было тогда, наверное, лет 10. Старшему из них, наверное, было лет 13, я так думаю. Павел его звали. Ну, по развитию он отставал года на 3-4. Он такой специальный коррекционный школьный учился. Средний брат вот этот был мой ровесник, а младший был тоже года на 3, наверное, но младше. Но вот они буквально жили на улице. Отец у них там сидел где-то, причем, как я понял, срок довольно большой был. По крайней мере, я его никогда не видел. Может быть, он там все время по тюрьмам и лагерям скитался, не знаю. Мать периодически появлялась, но как-то ей не до них было. Она явно злоупотребляла спиртным, и как-то так вот, в общем, они были брошены. Я, в общем-то, был из вполне благополучной семьи, и мне было как-то странно, что вот они постоянно хотели есть, они ходили голодные, вот буквально все время что-то там хотели что-то такое съесть. Вот я их периодически даже чем-то угощал, правда, вот у меня мама не очень как-то благосклонно относилась к этим трем братьям, ну, по крайней мере, не особенно приветствовал, когда я приглашал их всех или кого-то из них в гости. Сегодня я их, честно говоря, хорошо понимаю, но тогда я злился очень. Кончилось вообще все это печально, мне было их жаль, жаль и сейчас. Не знаю, как там сложилась их судьба, живы ли они. Они куда-то потом переехали из нашего дома, но вот моя мать где-то встретила потом их мать, и та вот вроде рассказала, что младший, Вадик его звали, он погиб. Какой-то несчастный случай, то есть это не криминал какой-то, а просто то ли он упал откуда-то, то ли там пожар какой-то, жуткая история произошла. Старший по стопам отца пошел, сидит в тюрьме, в общем, про среднего я ничего не знаю.
Дети согбенных вырастают горбатыми.
Другое радио. Ну, ребенок, конечно, должен быть в семье. Его судьба там может потом как-то по-разному складываться, но первые лет 16 точно, конечно, пребывать в семье. Когда мы становимся подростками, нас, конечно, часто раздражают родители, хочется там быть самостоятельными, постоянно кажется, что нас не понимают, ограничивают. Да. Ну, наверное, в этом есть какая-то правда, но потом-то, спустя годы, мы, как правило, совершенно по-иному воспринимаем то время, когда были вместе с родителями, совершенно иначе начинаем ценить эти годы. Ну вот то, что нам казалось тогда незначительным или даже раздражало, вдруг вот как-то начинаем совершенно по-другому ценить или даже видим это проявление любви, когда мы были вместе, когда вот мы были не то что брошены, а мы были вместе с родителями.
Не жалуйся на жизнь, могло не быть и этого.
Другое радио. Вот с такими брошенными детьми очень сложно, потому что, как правило, это они очень ранимые. На вид этого явно не скажешь, их часто там раздражает сочувствие и вообще какое-то внимание к своей персоне. А вот особенно, знаете, когда вот их как-то подчеркнуто жалеют, обращают внимание на то, что вот у них нет родителей, или там тем более, что их бросили. А то и начинают еще укорять их мать или отца, которые бросили. Как правило, им это, вот я замечал, это им очень неприятно. И вообще неприятно, вот как правило, этим брошенным детям оказываться в центре внимания, когда вот обсуждают их, там, и вопрос их семьи. Они не хотят выделяться, вот они не хотят быть заметными, и вот тем более, чтобы как-то подчеркивалось их такое особое положение. Как правило, им это не по душе. Конечно, разные бывают случаи, разные люди, но в основном это им не очень нравится. Ну, вообще, это такая, знаете, всеобщая проблема пренебрежения такой детьми, где-то вот просто, как я уже говорил, крайний какой-то случай, там от них отказываются. А где-то их отказываются просто иметь, просто не хотят заводить детей. Где-то кто-то делает аборты. Где-то вот вроде бы дети-то есть, да, физически там или формально как-то остаются родители или родитель. Но как-то вот так перепоручает, что ли, этих детей, опять-таки, бабушкам, дедушкам или государству. То есть, вот особенно это, кстати говоря, я замечал на Западе. То есть, я плачу большие налоги, вот извольте обеспечить достойную жизнь моему ребенку. Конечно, он живет какое-то время в семье, но по моим-то меркам, такой более восточный, наверное, у меня подход, слишком уж рано они вот выпроваживаются из дома. Я знаю, когда там уже лет в 14, например, на мой взгляд, это еще совсем дети, но они как-то вот их пытаются, ну, я с этим, по крайней мере, встречался, 14-15 лет, они там не то чтобы, они, конечно, не самостоятельные, еще не совершеннолетние, но вот как-то они там где-то какие-то школы-интернаты или где-то там они по 5 дней в неделю пропадают, то есть как-то мне это все не совсем по душе. Я не хочу призывать, чтобы все обязательно думали так, как я, конечно, по-разному можно рассуждать, но мне вот кажется, что все-таки дети, которые растут вместе с родителями первые лет 16, а то и 17, они в выигрышном положении. Потом наслаждаться, так сказать, одиночеством они еще успеют. И поэтому вот эти родители, которые пренебрежительно к этому относятся, ну, я не осуждаю их, я сам, наверное, такой же примерно, потому что мне все время кажется, что у меня там какие-то дела на детей, времени, когда на ребенка, когда они не хватает, кажется, там, что он сам по себе чем-то займется. А потом, когда уже ты наконец понимаешь, что вообще-то надо было бы больше проводить с ним времени, уже и ему неинтересно. То есть он уже, конечно, он или она вырастает, и они естественным образом уходят. Поэтому, конечно, вот тут такая взаимная проблема. Сначала родителям, что называется, не до детей, ну а потом и дети, в общем, как-то им уже не до родителей.
Возраст человека делится на 4 стадии. Детство. Юность. Вы отлично выглядите.
Венец варенья дивная Диана.
Четвертый этап. Вы прекрасно держитесь.
Другое радио.
Это был Михаил Неволин, который рассказал о разных категориях брошенных детей и в том числе упомянул категорию сплавленных бабушки. Вот я именно таким и был. Жил то в интернате, то у бабушки, потому что мать с отцом постоянно разводились, у них были неприятности в семье. И из 10 лет обучения в школе я обучался, наверное, в 7-8 школах, то есть почти каждый год в новой. И это были деревни Томской области по преимуществу. Что я скажу об этой жизни брошенного отчасти ребенка? Ни одного дня рождения, вот можете понять ситуацию. Конечно, у друзей, ну, так скажем, одноклассников проще. У них, конечно, были дни рождения, подарки и торты. Вот у меня этого не было вообще никогда. И даже потом, когда я вырос, через много-много лет, я ненавидел дни рождения, Новые годы, потому что у меня их не было. Не было елки, не было подарков, не было поцелуйчиков. Конечно, когда мать приезжала по разным поводам к бабушке, я ее обнимал, прижимался, это понятно, ребенку хочется прильнуть. Когда жили с отцом, это было не очень долго всегда, постоянная пьянка, мы убегали из семьи, вот, некуда ему было нами шибко заниматься. Хотя человек, на самом деле, был очень добрый. То есть, когда он был трезвый, к сожалению, это было очень редко, его можно было бить, и что угодно делать. Совершенно безобидный человек, как говорила мать, последнюю рубашку отдашь кому угодно, то есть добрый. Но прошел всю войну с алкоголем, каждый день наркомовский, молотовский, 100 грамм спирта канадского, ну и вернулся чистым алкоголиком. Выгнали из КГБ, выгнали отовсюду, и вот работал в конце жизни при мне скотником, кочельщиком, кочегаром, скажем так, в разных этих деревнях и поселках Томской области. Все это сложилось на брошенных детях в моей семье, вот трое мальчиков, и предыдущей семье, которая тоже у него распалась, девочка и мальчик, а жена умерла. Такие страшные последствия, неустроенность, алкоголизма.
Сеяли доброе, разумное, вечное, а выросло глупое, злое и сдохло рано.
Слава Богу, я уверовал, и меня это вытащило из алкоголизма, я думаю, потому что я тоже слабовольный человек, и мой папа, и, конечно, бы спился уже и помер. Кстати, мой брат, вот, не случайно, видимо, Михаил сегодня упомянул про трех братьев, он, да, спился и умер в 58 лет. Ровно в том же возрасте умер от алкоголизма, как и мой папа. Вот видите, как все в судьбе одинаково. Какие страшные последствия. Отчасти это вызвано войной, отчасти это вызвано наследством. То есть мы коми, а это северная нация, там не едят виноград вообще никогда. Поэтому в крови отсутствует фермент, диалкогольгидраза, который разлагает винный спирт, и люди спиваются очень быстро. Это касается селькупов, карелов, коми, ханты, манси, чукчи, вот всех, все народы, которые не едят виноград. Потому что именно этот фермент образуется под воздействием поглощения винограда. Поэтому брошенные дети в основном это социальные сироты или полусироты, как я. Я называю себя четвертью, потому что мать-то была, и она умерла в 63 года тоже от болезни, она не пила никогда, и была работником хорошим, агрономом, даже директором школы, завучем, учителем, много лет работала. занимала всегда хорошие относительно посты. Но вот эта неустроенная семейная жизнь вынуждала ее либо переезжать, это, конечно, стресс, либо буквально спасаться бегством от отца. Можете себе представить, что единственной тихой гаванью была бабушка, которая нас спасала, кормила, очень вкусно все дела. Но при этом была из семьи кулаков, очень строгая и тоже давала жару, что называется. Ну, об этом в другой раз. Итак, брошенные дети, продолжаем разговор с разных совершенно позиций. Вот сейчас позиции Ирины Савиновой, как всегда, будут совершенно непредсказуемыми, но от этого не менее интересными. Итак, режиссер из города Ярославля, Ирина Савинова, уважуха. Пожалуйста, вам слово. Ждите.
Если сложить темное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее.
Дорогие, жизнь дает нам массу примеров отказа человека от потребности иметь и воспитывать детей. Вы знаете, это достаточно распространенные случаи, и они, конечно, потребуют исследования их мотиваций и основных позиций, но сначала я отмечу те другие, не совсем подобные случаи, которые меня тоже немало удивляют. Это не те всем известные примеры, когда беременность не вписалась в жизненные обстоятельства, и матери решается на аборт или оставляет своих деток в родильном доме. И, кстати, надо сказать, что все чаще наши люди начинают рассматривать такие решения, как грех, грех перед Богом и людьми. Но вот, когда оставляют детей не просто уже живых или только что рожденных, но, мало того, уже подросших сынов или дочерей, а то и сразу целую группу таковых, вот это мне более всего непонятно. Я уж выскажусь, успокою душеньку-то, но сразу скажу, что виноваты в этом будут оба, и он, и она. И, кстати, неизвестно, кто более. Итак, я знаю несколько случаев, когда зачем в семье аж троих ребятишек, почти вырастив их, муж оставляет свое потомство без особого сожаления и уходит к новой жене, с которой сразу рождает четвертого своего наследника. И именно ему отдает свою заботу и любовь. Что же это такое? Жестокость, легкомыслие или ярко выраженный эгоизм, или все сразу? Но почему, скажете вы, тогда этот бесчувственный беглец так нежен с четвертым ребенком? Почему? Да потому что он любит мать этого дитя. А ту, скажется, получается, не любил. А ту, получается, не любил. А зачем тогда женился? Ну вот зачем, зачем? Ну что-то привлекло. Внешность ли подходящая у женщины была? Обеспеченность ли ее надежная? Жилье ли у той имеется? Да и время подошло, вот и женился. А умная-то та женщина интуитивно уловила набор таких мотиваций, нашла их не очень гарантированными, поэтому решила понадежнее закрепить брак. И стала рожать деток одного за другим, ставя супруга лишь перед фактом тогда, когда уже ничего и изменить нельзя. Они мне так и признавались. А потом, чтобы не отпугнуть спутника жизни, чтобы он как-то не заскучал, брала все заботы на себя, а мужа иногда посылала лишь так, для порядка, погулять с коляской, отвезти в садик или взять из него. Летом вместе куда-нибудь съездить, отдохнуть, или на недельку-две к родне в гости. Ну, а там-то есть кому возиться с малышнями. Вот вроде все и нормально, как-то уравновешено. Деньги мужик приносит, церковь детей водил, билеты на елку с работы приносил. Так годы шли и шли. Пока, как поется в песне, не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Ну, а точнее, дьявол-инженер человеческих душ знает, когда рутина-то созреет, И тогда отец троих детей начнет смотреть по сторонам. И вот пробившийся фонтан восторженных чувств решает все. Семья оставлена, даже дети не удержали. Ну, разве что их отец успокаивал себя, что поможет деньгами. Ну, куда там? Откуда у такого лишние деньги? Поэтому суд, алименты – одна услада. Милый малыш лежит и улыбается в кроватке, и любимая женщина рядом. То есть именно то, с чего надо было начинать свою взрослую сознательную жизнь. Но вот эта наша слепота и небрежность по отношению к собственной жизни, неразборчивость выбора, упрощенное отношение к интимной стороне связи, вообще изначальная непосвященность смысла самого брака, все это и приводит нас к тому варианту, в котором мы потолкаемся в семье и порой решаемся наиболее безболезненно пробираться поскорее к выходу из семьи, как из соседнего супермаркета. Ну, вы это знаете, немалое количество отцов, это уже другой случай, вообще иногда не подозревают. Да, не подозревают, что они стали отцами. И узнают порой об этом через годы, что, мол, имеется у тебя, дорогой, дочь или сын. Вот и приехали. Нагуляли, как говорят в народе.
Она мне встретилась на пути. Тихо сказала, что я отец. Роднее доченьки не найти. А память высмотрена в конец. Дочурка моя нагуленная, обиженная, нахмуренная, ты стала моей вселенною, кровиночка драгоценная. Дочурка моя нагуленная, обиженная, нахмуренная, ты стала моей вселенною, кровиночка драгоценная.
И вот с этой горушкой, несостоявшейся своей судьбы, и такие потом просят о встрече, понимаете, уже просят, но частенько безрезультатно. И снова вот вам точка невозврата, потому что не получается у нас драгоценно жить, как на небе, так и на земле. Не научены именно этому, безусловно, учиться надо.
Семья заменяет все, поэтому прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее, все или семья. Фаина Раневская.
Другое радио.
В притчах так и сказано. Наставь юношу в начале пути, он не уклонится от него и в старости.
Александра Блок «Миры летят».
Миры летят, года летят, пустая вселенная глядит в нас мраком глаз. А ты, душа, усталая, глухая, о счастье твердишь который раз. Что счастье? Вечерние прохлады в темнеющем саду, в лесной глуши? Или мрачные порочные услады, вина, страстей, погибели души? Что счастье? Короткий миг и тесный, забвенье, сон и отдых от забот. Очнешься, вновь безумный, неизвестный и за сердце хватающий полет. Вздохнул, глядишь, опасность миновала, но в этот самый миг опять толчок. Запущенный куда-то, как попало, летит, жужжит, торопится волчок. И, уцепясь за край скользящий, острый, и слушая всегда жужжащий звон, не сходим ли с ума мы в смене пестрой придуманных причин, пространств, времен? Когда ж конец? Назойливому звуку не станет сил без отдыха внимать. Как страшно все, как дико. Дай мне руку, товарищ, друг, забудемся опять.
Друзья, прошлой ночью я вновь включила телевизор и опять попал на передачу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми». На этот раз перед ней сидела достаточно внешне привлекательная женщина, которая подавала себя, однако, как неотразимую красавицу, и поэтому безапелляционно заявляла о своих жизненных принципах относительно деторождения. Знаете, слушая ее, я все время думала, почему Юля до сих пор не выгонит ее из студии. Хотя хмурость на ее всегда приветливом лице начала проявляться. Эта красотка брезгливо заявляла, что, оберегая свою якобы ценную творческую натуру, она не желает связывать свою жизнь с детьми, с этими пеленками, сосками, игрушками, с этим нянчением. Знаете, я так и не поняла, кто же это была. И вот под стать ей и многие звезды западного кинематографа достаточно уверенно заявляют, когда журналисты их спрашивают об этом, вот, что они не готовы взять на себя такую ответственность. Мол, детям надо время уделять, много времени, а его и так не хватает. Одна из них заявила, что природа давала ей такой шанс и не один раз, но она отвергла его и выбрала карьеру. А усыновлять ребенка, если рядом нет надежного мужчины, знаменитой певице не хотелось. А другая признавалась: вся моя жизнь крутится вокруг моего тергера, Ликориса. С его появлением мое существование наполнилось смыслом. Мой пес заменяет и лучшую подругу, и семью, и детей. Я не думаю, что женщинам необходимо обзаводиться детьми, чтобы чувствовать себя полноценными. Третья просто насмешила, она заявила: а мне дети не нужны. Я у себя сама самая любимая дочка. Ну, вот, а четвертая-то обосновала так, что вы бы даже до этого и не додумались. Мне кажется, что это безответственно заводить своих детей, когда такое количество малышей умирает от голода в бедных странах. Я лично приняла решение не рожать, поскольку считаю всех детей, которые уже когда-то родились, своими. Вот все те ресурсы, которые мы тратим на своих детей, можно же было бы направить на решение проблемы бедности в планетарном масштабе. Таковы мои убеждения. Ай, дорогие мои, природу женского лукавства. Вы знаете, природу женского лукавства отражает история одного брака. Вот послушайте. Любовь английского прозаика, автора знаменитого цикла «Сага о Форсайтах», он, кстати, был лауреат Нобелевской премии по литературе. Так вот, его любовь к своей жене Аде была просто необычайно возвышенной. Он ее просто боготворил. Она все поставила так, что ее нужно баловать, уступать ей во всем. И Ада, она всегда намеренно позиционировала себя как хрупкую женщину со слабым здоровьем, страдающую от ревматизма, хотя на самом деле подруги знали, она была достаточно хорошей спортсменкой, сильной, мускулистой, ездила верхом и метко стреляла. Но вот именно по причине своего вот этакого слабого здоровья она внушила мужу, что ей рожать нельзя. Джон с пониманием отнесся к ее нежеланию быть матерью, и они завели смешного пса по имени Крис. Так что, как что ни по ней, у Ады тут же так внезапно ухудшалось здоровье, что она ложилась на кушетку, обматывала голову смоченным уксусом и полотенцем, захлебывалась слезами и страдала. Испуганный Джон не мог видеть мучений жены и возил свою дорогую Аду то к морю, набираться сил и лечиться. Ну, сам Джон Гулсорси много и плодотворно работал, но в последнее время его стали преследовать мучительные головные боли. Но он, не привыкший жаловаться, долгое время не обращал внимания на симптомы, пока у него не нарушилась речь, и врачи диагностируют у него опухоль головного мозга. И вот в 1932 году Гулсорси-то как раз присудили Нобелевскую премию. Но поехать в Стокгольм Джон уже не мог. И вот эта перепуганная Ада никак не могла поверить, что ее Джон умирает. А как тоже будет о ней заботиться теперь? Умирал-то он мучительно, боль переносил стоически, но близких потрясло, что эта Ада не разрешала врачам делать уколы мужу морфия, чтобы он находился постоянно в сознании. Зачем, спросите вы? Я подумала, наверное, думаю, ей не хотелось уйти из поля его зрения в эти последние минуты. Так что в январе 1933 года Джона Гулсорси не стало, ему было 65 лет, а вот эта вечно больная, я думаю, больная вампиризмом Ада, намного пережила мужа на 27 лет. Она умерла на 92-м году жизни. Ну, про знаменитых мужчин тоже можно многое сказать, но их мне почему-то более жаль. Так Иван Сергеевич Тургенев, он не имел семьи и детей. Ну, правда, кроме одной незаконнорожденной дочки от Белошвейки, которую он долго не признавал. А сам-то жил в семействе Полины Виардо, как говорил, на краю чужого гнезда. Вот Полине Виардо он и отдал на воспитание свою внебрачную дочь. А вот личная жизнь великого композитора, пианиста Шопена была вообще полна трагичности. Он от матери унаследовал чуткую, нежную, ранимую душу, но не нашел своей женщины счастья. И вот он тоже попал чужое гнездо, в семью к сильной своей воле писательницы Жорж Санд, ярой феминисткой, которая подчинила бесхарактерного молодого композитора. У них наблюдались явная напряженность в отношении. Туберкулез атаковал его, и он умирает 39 лет так, и не использовался возможность стать отцом. И вообще, знаете почему? У многих гениев как бы отсутствует физиологический инстинкт размножения. Список неженатых и бездетных гениев велик. От Геродота, хоть вот до современных гениальных голов, типа Григория Перельвана. Знаете, они что, не хотят передать по наследству гены своей гениальности? Интересно. Вообще, несомненно, что самые лучшие начинания, принесшие наибольшую пользу обществу, по словам Фрэнсис Бэкона, исходили от неженатых и бездетных людей. Можно даже проследить интересную тенденцию, чем более высоко развита цивилизация, тем ниже энергия размножения ее членов, и наоборот. Рождаемость в слаборазвитых странах, как правило, высока. Ну что же, до ученых, предпочитающих обходиться без семьи, то думаю, что не каждый из них такой выбор сделал сразу и осознанно. Они жили так, как хотелось, вот и все. И может быть и не гением, но просто увлекаться каким-то конкретным делом. И такой же будет результат. Перерос молодой человек, упустил свой шанс познакомиться, получить какую-то специальность. Когда одумался, паровоз то ушел. Вот таким образом и уничтожается генофонд страны. А раньше такие одержимые были единицы, а сейчас... А вот что значит сейчас? Уильям Шекспир, он века назад в своих сонетах уже поднимал этот вопрос мужского осознанного бесплодия. Мы читаем у него. Мы вянем быстро, так же, как растем. Растем в потомках, в новом урожае. Избыток сил наследнике твоем, считай своим, с годами остываем. Какая смертная не будет рада отдать тебе нетронутую новь? Или бессмертие тебе не надо? Так велика к себе твоя любовь. Вот мудрости и красоты закон. А без него царили бы на свете безумие, старость до конца времен. И мир исчез бы в 60-летии. В заботливых руках прекрасный дом не дрогнет перед натиском зимы, и никогда не воцарится в нем дыхание смерти, холода и тьмы. И пусть, когда наступит твой конец, звучат слова: «Был у меня отец».
Стихи Бориса Пастернака.
Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход лихов подобен притче, и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду, и в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи караван, столетия поплывут из темноты.
В нашей передаче, дорогие, был затронут один очень тонкий момент. Состоится ли когда-нибудь встреча отвергнутых детей с их несостоявшимися матерями? Вот уж не знаю, как именно это будет, но мне времени от времени снятся по очереди два мальчика. Один постарше лет 5, очень серьезный. Другой баловник, этак полутора лет. Они похожи на моих детей. Но это другие конкретные личности с наметившимися чертами характера. Случается, что я потом тихо плачу, тоскую о них. Вы все, конечно, поняли, друзья, что я была в числе этих несостоявшихся и нездравомыслящих матерей, когда, будучи уже замужем, я якобы из здравого смысла, типа важные годы профессионального учения, не задумалась перед отказом стать матерью. Да простит меня за это преступление Господь. Боже, сколько тобою приготовленных душ для жизни на земле одним волевым решением не приняли аэродромы наших эгоистических сердец. Сколько нежных телец зародышей согласия матерей были изгнаны из приюта их сокровенных тел. Вот у нас в церкви 20 назад была конференция под названием «Тяжелая правда». И где-то ближе к концу демонстрировался документальный фильм с эпизодами вот таких именно хирургических операций. Страшно вспомнить. И в конце проповедующий обратился к залу с призывом опуститься на колени тех, кто испытывает вину за подобные случаи. Дорогие, зал почти весь буквально рухнул на колени. Девушки, женщины, многие мужчины. Я, конечно. Меня буквально все трясло. О, теперь я понимаю это слово «потрясение». И когда я потом стала матерью, кстати, все равно в год учебы, но, правда, последний, я вновь столкнулась с этим уникальным миром, миром детской души, миром, который я немного стала забывать с тех пор, как миновало мое детство, миром ярких радостей, неясных тревог, догадок, свободных фантазий и этакого суверенного состояния, куда не всегда открыт вход. Дорогие, давайте я снова обращусь к полной нежности повести Джо Барри «Питер Пен», к тому самому моменту, когда автор, вспоминая свое детство, пытается составить карту собственных мыслей того времени. «Составить твою карту нелегко, — говорит он, — ибо в голове у тебя все перепутано и все время меняется. Чего-чего там только нет. И какие-то зигзаги вроде твоей температуры вычерчены на листе бумаги. Зигзаги? А, вероятно, это дороги на острове. Ведь нигдешняя страна всегда кажется нам островом. И все там так ярко и удивительно. И коралловые рифы, и быстроходный бриг, ставший на якорь в заливе, и дикари, и пустые приюты, и гномы, но большей частью портные, и пещера с бьющим из-под земли источником, и принц с шестью старшими братьями, и веткая хижина, и крошечная старушка, у которой нос крючком. И во всем этом можно бы разобраться, но есть там еще и первый день в школе, и отцы, и пруды, и рукоделие, и убийства, и виселицы, и глаголы, после которых идет дательный падеж, и шоколадный пудинг, и больное горло, и расшатавшийся зуб, и длинные брюки, и многое-многое другое. И то ли это разные части острова, то ли просто одна карта просвечивает сквозь другую. Но только все это страшно запутано. Особенно потому, что все находится в движении. Конечно, дорогие, нигдешняя страна, у каждого своя. К этим волшебным берегам вечно плывут в своих лодках дети. Там ведь бывали и мы. Нам и теперь еще порой слышен шум нездешнего прибоя. Но ступи на те берега. Нам больше не дано. С миром Божьим, дорогие! Будьте благословенны и почаще задумывайтесь, о чем это там ваш малыш притих в своем уголке или сидя на подоконнике, когда за окном идет светлый летний дождь.
Александр Блок.
Все на земле умрет, и мать, и младость. Жена изменит и покинет друг, но ты учись вкушать иную сладость, глядясь в холодный полярный круг. бери свой чел, плыви на дальний полюс в стенах из льда и тихо забывай, как там любили, гибли и боролись, и забывай страстей бывалый край. И к вздрагиваниям медленного хлада усталую ты душу приучи, что было здесь, ей ничего не надо, когда оттуда ринь случай.
Восток-Запад. Непридуманная история.